Pavlovis, 60. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, საქართველოსა და ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლამდე ძალიან ცოტა დრო დარჩა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა თურქეთში გამართა მოლაპარაკება. უკრაინის თქმით, რუსეთი აცხადებს, რომ 11 დეკემბერს განაახლებს გაზის მიწოდებას. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის უვიზო მიმოსვლამდე ძალიან ცოტა დრო დარჩა. ამის შესახებ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა საქართველოში ვიზიტისას თავის ქართველ კოლეგა თამარ ბერუჩაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება არის რეალობა და ეს არის ძალიან მოცულობითი დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს სტიმულს საქართველოს რეფორმებისა და მოდერნიზაციისთვის. გერმანია ცდილობს ეს საქართველოსთან ერთად გააკეთოს, მაგრამ ასოცირების შეთანხმება არ არის ერთადერთი აქტი, ერთადერთი დოკუმენტი საქართველოს ევროკავშირ შორის. ასევე ხდება ვიზების ლიბერალიზაცია და ფაქტობრივად ერთი ნაბიჯი ძალიან ცოტა დარჩა უვიზო მიმოსვლამდე. ვფიქრობ, ეს პროცესი შეუგცევადად გაგრძელდება. საქართველოს აქვს მკაფიო და გამჭვირვალე ვალდებულებები ნაკისრი და ახლა უნდა მოხდეს ამის შესრულება, განაცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი ანკარაში შეხვდა თურქეთის ოფიციალურ პირებს, რათა თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის შეეწყო ხელი ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლის საქმეში და ამასთან თურქეთი დაერწმუნებინა არ გამოუთხარო ძირი ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს. როგორც იუწყებოდნენ 8 და 9 დეკემბრის ვიზიტის დროს, მოგერინი და ევროკავშირის სხვა ოფიციალური პირები თურქეთს მოუწოდებდნენ შეაჩეროს უცხოელი მებრძოლების მოძრაობა მის საზღვრებს მიღმა. მოგერინის თანახლავს ევროკავშირის გაფართოების კომისარი იოჰანეს ჰანი და ჰუმანიტარული დახმარების კომისარი კრისტოს სტილიანიდისი. ანკარაში თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ მევლუდ ჩავუშოღლუსთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე მოგერინიმ განაცხადა, რომ შეხვედრაზე განიხილეს უცხოელი მებრძოლების საკითხი. მოგერინიმ ოპტიმიზმით ისაუბრა და განაცხადა, იმედი მაქვს ეს დადებით შედეგებს მოიტანს უკვე რამდენიმე დღის და კვირის ფარგლებშიო. დელეგაცია შეხვედრას გამართავს თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან. უკრაინის გაზის ტრანსპორტირების მონოპოლისტი კომპანია უკრტრანსგაზის განცხადებით, რუსეთი ამბობს, რომ უკრაინას 11 დეკემბერს აღუდგენს გაზის მიწოდებას, მას შემდეგ რაც ფასების და დაუფარავი დავალიანების გამო გაზის მიწოდება 6 თვის განმავლობაში იყო შეჩერებული. ეს განცხადება გააკეთა უკრტრანსგაზის პრესმდივანმა მაქსიმ ბელიავსკიმ. 5 დეკემბერს უკრაინამ რუსეთის გაზპრომს წინასწარ გადაუხადა $368 მილიონი. დეკემბერში რუსეთისგან 1 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის მიღების სანაცვლოდ. უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრი ვლადიმერ დემშჩინი ვარაუდობდა, რომ გაზის მიწოდება 8 დეკემბერს განახლდებოდა. უკრტრანსგაზს არ დაუსახელებია მიწოდების განახლების გადადების მიზეზი. გაზპრომის პრესმდივანმა განაცხადა, რომ ამ სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებულმა მონოპოლიამ მიიღო უკრაინისგან თანხა და მზად არის აღადგინოს გაზის მიწოდება. თუმცა პრესმდივან სერგეი კუპრიანოვის თქმით, უკრაინის მხარეს 8 დეკემბერს სამუშაო დღის დასრულებამდე არ შეუტანია გაზის შეკვეთის შესახებ განაცხადი. შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ ოფიციალური ცერემონიით აღნიშნეს საბრძოლო მისიის დასრულება ავღანეთში, რაც თალიბანის მთავრობის დამხობის შემდეგ 13 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. ნატოს სარდლობით მოქმედი საერთაშორისო უსაფრთხოების ძალების სარდლობამ 8 დეკემბერს ქაბულში ოფიციალურად დაუშვა დროშა. აისაფის სარდალმა, ამერიკელმა გენერალმა ჯონ კემპბელმა განაცხადა, რომ ავღანეთში 2015 წლის 1 იანვრიდან დაიწყება ურღევი მხარდაჭერის მისია, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს შეერთებული შტატებისა და ნატოელი მოკავშირეების 13,000 ჯარისკაცი. ახალი მისიის ფარგლებში იგეგმება ავღანეთის არმიისა და უსაფრთხოების ძალების წვრთნა და კონსულტაცია. 2001 წლიდან მოყოლებული ავღანეთში 3500 უცხოელი ჯარისკაცი დაიღუპა. მათ შორის 29 ჯარისკაცი დაკარგა საქართველომ, რომელიც აისაფის ოპერაციაში 2009 წლიდან მონაწილეობდა. რესპუბლიკური პარტიის მომავალი ჩვენ წარმოგვიდგენია კოალიციებში, მაგრამ თვისებრივად ახალ კოალიციებში, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა რესპუბლიკური პარტიის კონფერენციის შეჯამებისას. რესპუბლიკურ პარტიას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ამოცანა, ლიბერალური იდეების კიდევ უფრო გავრცელება ჩვენს ქვეყანაში, თავისუფლების იდეის გავრცელება, იმიტომ რომ ის ბოლომდე თავისუფალი საქართველო, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, ძალიან მალე ვიხილავთ, თავისუფალი მოქალაქეების დასახლებული უნდა იყოს, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცვლად გაიცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Первый фильм о Бахчиняне. Гость «Американского часа» режиссер Андрей Загданский. 1914-2014. Век спустя. И сборник Хлебникова и Чётки Ахматовой. Музыка на слова поэтов. Итоги цикла.
Wouldn't it be better not to be so polite? But you could offer a light. You start a little conversation now, it's all right. But you take it by.
Сегодняшний выпуск откроет наша обычная рубрика «Гость американского часа». Но гость у нас необычный, потому что мы его привыкли встречать совсем в другой рубрике «Кинообозрение с Андреем Загданским». На этот раз, однако, я пригласил Андрея в студию для того, чтобы расспросить о его фильме. О фильме важном, долгожданном, необычайно личном и очень своевременном. Это первый фильм о Бахчиняне. Называется он «Вагрич и черный квадрат». Для многих эта картина откроет самого яркого, наряду с Бродским и Довлатовым, художника Русской Америки. А для нас, друзей Бахчиняна, картина стала памятником не только ему, но и его искусству. И тут я должен сказать, что в жизни не встречал более принципиального человека в мире искусства. Он был его искусство рабом и хозяином. Покоряясь искусству, себе он оставлял свободу, деляя ее только с любимой музой, женой Ириной. Бахчинян осознанно и мужественно выбрал трудную завидную судьбу. Он делал всегда, нет, давайте я повторю, всегда только то, что хотел. Не было на него ни политбюро, ни папы. Характерный эпизод из его молодости. В красном уголке харьковского завода «Поршень» вместо Ленина Вагрич создал омаж Джексону Поллоку. Раздав рабочим дырявые ведра с разноцветной краской, он научил их весело метаться по линолеуму цеха до тех пор, пока пол не стал горизонтальной фреской в авангардном стиле дриппинг. Такого не было и в Америке. Из Харькова Вагрича выгнали. В Москве он стал любимцем лучшей точки столицы, клубу «12 стульев» при литературной газете. Однажды на помощь редакции пришел майор. Его солдаты создали музей абсурдных вещей Бахчиняна. Среди них были, например, ножницы. Одно лезвие кончалось ложкой, другое – вилкой. На Западе Вагрич вел себя не лучше. Он не терпел ни насилия, включая коммерческое, ни влияния, особенно дружеского. Довлатов, который к Вагричу относился трепетно, не хотел, чтобы тот оформлял ему книги. Он резонно опасался, что обложка забьет текст. «Ну и что?» — говорил Бахчинян, и, согласившись, мы выпускали вместе с ним журнал «Семь дней». Единственный орган, строившийся под иллюстрацией, а не наоборот. Каждую неделю Вагрич приносил несколько дюжин работ, а мы уж ломали голову, что под них напечатать. Теперь эти номера собирают коллекционеры, и многие из них вы сможете увидеть в фильме. Общение с Вагричем было праздником вроде 1 мая, весна речи и труд языка. В гости Бахчинян приходил как на гастроли, и чтобы не отпускать его подольше, я однажды придумал затеять на весь день лепку мелких пельменей. Каждую он сопровождал шуткой, острой и закрученной, словно штопор. А я мечтал, чтобы пельмени никогда не кончились. Поскольку я дружил с Вагричем треть века, ловил каждое слово, хохотал над каждой шуткой, ценил каждую работу, участвовал во многих затеях, то я думал, что все о нем знаю. Фильм Андрея Загданского «Вагрич и черный квадрат» показал, что это не так. Попав на большой экран, Бахчинян остался тем же, но, словно дерево, вырос, не сменив породы. Снимая из года в год свой щедрый, богатый и многослойный фильм, Загданский открыл в творчестве Вагрича потайную дверь, которая ведет к подсознанию художника. Вот об этом мы, накануне московской премьеры картины, и беседуем с нашей коллегой и моим другом, режиссером Андреем Загданским.
Андрей, начнем сначала. Как и когда начался этот фильм?
Формальное, настоящее начало, это был январь 2003 года. Борис позвал меня к себе домой для того, чтобы я снял какие-то его работы. Он собирался расстаться с ними, продать их, передать коллекционеру, и хотел, чтобы они остались, так сказать, навсегда. И так получилось, что тогда я снял несколько кусков с ним, которые вошли в фильм. Это, строго говоря, действительно начало фильма. А предначало, мне кажется, тогда, когда Вагрич посмотрел мой фильм «Вася» и спустя какое-то время позвал меня к себе домой. Картина ему там явно понравилась, он не скрывал этого, и он...
То есть новый фильм начался со старого фильма?
Да, так часто бывает.
Андрей, я заметил, что богема для вас особенно важна. Вот фильм «Вася» про художника Ситникова, фильм «Кости и мышь» про поэта и коллекционера Кузьминского, теперь фильм о Вагриче. Это все люди богемы, это все художники-маргиналы. Это никоим образом не мейнстрим. Что вас привлекает в этом сюжете?
Меня интересуют вообще судьбы в искусстве людей. Наверное, потому что они мне ближе и интереснее. И что-то находится такое, что я могу сказать о себе. А авангард интересен тем, что в авангарде искусство больше напрягается. В авангарде больше искусства, чем в мейнстрим искусства. В авангарде больше риска.
В авангарде, надо сказать, больше художника. Художник играет более важную роль, чем его произведение часто.
Да, не без того, потому что персонаж, который ты создаешь, работая над своей жизнью, как главным произведением, он и есть часто главный результат искусства. Ситников создал в первую очередь себя, мне кажется. Это его главное произведение.
Ну уж точно это можно сказать про Бахчиняна.
И про Кузьминского тоже.
Да, пожалуй. Я про Бахчиняна всегда говорил, что ты работаешь в жанре, который называется Вагрич. Другого просто жанра не существует.
Здесь, мне кажется, сложнее, потому что Вагрич как персонаж был неброский. Его заметить, разглядеть и оценить его можно было только в компании, в близком общении. Но он в своем искусстве. Его знаете, больше в своем искусстве, чем любого другого из вышеназванных.
Это совершенно справедливо, но я бы не сказал, что такой же он незаметный. С ним по улице нельзя было ходить спокойно, потому что у него была очень своеобразная внешность. И несколько раз к нему на улице подходили режиссеры и предлагали сниматься в кино. Однажды ему предложили играть начальника ЧК в каком-то фильме про убийство Троцкого. Я еще удивился, потому что у него явно не славянская внешность, у него такой необычный тип лица. У него очень заметная внешность была, его трудно назвать незаметным.
Я не сказал незаметный, я сказал неброский. Вагрич был неброский, действительно неброский, но когда наводите на него фокус, когда вы его видите, вы понимаете, что это человек другого смысла. Вы и я неплохо знали Вагрича. Я не могу назвать ни одного случая, когда Вагрич сказал что-то банальное, ожидаемое или плоское. Он всегда звучал поперек любого разговора.
Андрей, каким фильм задумывался и каким он стал?
Вы знаете, разницы никакой существенной нету. Результат, я его еще не переварил сам, он получился таким, каким я его себе представлял, фильм. Это коллаж, это в какой-то степени выставка Вагрича, это способ или возможность развернуть его работы во времени, которые обычно сжаты в точку. В фильме есть одна из многих точных фраз, которую говорит Виталий Пацюков, он цитирует Мандельштама.
Искусствовед Виталий Пацюков.
Да, и близкий друг Вагрича. Говорит, пространство, сжавшееся в точку. И это верно в отношении многих вещей Вагрича, и верно в отношении того, что мы делаем фильмы. Мы разворачиваем его вещи. Его, предположим, инсталляция 79-й год, мы ее разворачиваем во времени.
Это инсталляция «Ни дня без строчки».
Да-да. И его пьесу мы превращаем из напечатанной вещи, по которой вы скользите глазом, мы ставим настоящую пьесу и так далее, и так далее. Мы разворачиваем.
То есть была аббревиатура, а теперь полный текст.
Да, потому что Вагрич сделал концентраты.
Бульонные кубики.
Бульонные кубики, совершенно. Он создавал ДНК, а на этот ДНК, как в скелетике. ДНК можно нарастить живую ткань. Вот, собственно говоря, поэтому мне казалось так важно сделать фильм, для того, чтобы можно было увидеть Вагрича.
Над седой равниной море ветер тучи собирает.
Между тучами и морем гордо реет буревестник, черной молнии подобный.
То крылом воды касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и тучи слышат радость в смелом крике птицы.
В этом крике жажда бури.
Силу гнева,
пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем беседу с Андреем Загданским о его новом фильме «Вагрич и черный квадрат».
А как смерть Бакчиняна изменила ваш замысел? Ведь вы уж точно не ждали этого.
Никто не ждал этого, но то, что произошло, поставило точку абсолютно вагричевскую. Он прервал свою жизнь, остановил ее, когда она показалась ему самому более неинтересной. Он был человеком, абсолютно контролирующим свое искусство. Больше его ничего не интересовало, на самом деле. Футбол и искусство. И в тот момент, когда он перестал себе быть, наверное, интересен в искусстве, или понял, что в силу болезни и медикаментов он не может быть таким, каким он себя видит, он себя остановил.
Был автором своей жизни, автором своей смерти.
Да, для него его жизнь была такой же частью его творчества, как его рисунок. В тот момент, когда это было неинтересно, он его убрал.
Ира Бахчинян-Дова, художника, сказала, что была выставка Кандинского, и когда Вагрич сказал, что он не хочет пойти на выставку Кандинского, она поняла, что... Вагрич закончился, у него пропал вкус к жизни. Вагрич как герой-персонаж. Чего больше в вашем фильме? Личности или художника?
Я думаю, художника, именно потому, что в Вагриче самом художника было больше, чем его личности. Вагрич-художник внутри Вагрича был больше, чем он.
То есть он выдавил из себя все человеческое?
Ну, не выдавил, в нем осталось много человеческого. Он был человеком, как мы знаем, добрым и доброжелательным, несмотря на свой страшный язык.
Большая редкость в искусстве.
Да, и с таким языком. Но, тем не менее, поэтому художника больше.
Как проходили съемки? Ведь они тянулись очень долго.
Я никогда не знал, что это будет вот так. Но есть вещи, которые были растянуты во времени. Например, у Вагрича есть знаменитая книга, называется «Ни дня без строчки», где каждый день он записывал одну строчку.
Строчка была такая. Строчка написана такого-то числа, такого-то года.
Да. И в зависимости от времени года мы снимали Вагрича, читающего из своей книги в Центральном парке в Нью-Йорке весь год. Однажды, когда мы снимали в парке, проезжающий мимо извозчик, который, значит, ездит, разъезжает по Центральному парку.
Катает туристов.
Посмотрел на Вагрича и крикнул ему, мы этот эпизод используем в фильме: «Эй, Пабло Пикассо, давно не виделись, как дела?» И Вагрич смеялся, и он был, конечно, счастлив, потому что если бы Вагрич согласился, чтобы его приняли за кого-то другого, не за Бахчиняна, то только за Пабло Пикассо.
Фильм и Майдан. Как они пересеклись во время работы над картиной?
О, вы знаете, Саша, об этом можно очень много говорить, потому что, так сказать, обстоятельства сложились действительно драматически, и так получилось, что пьеса Вагрича «Чайка-буревестник» была поставлена нами в те самые дни, когда в Киеве развернулся Майдан, в том самом театре, который находится ровно в одном квартале от Майдана. И один из осветителей театральной, который работал с нами на репетиции генеральной, был через два дня убит на Майдане. Я не знал этого человека, но я знал, что он работал с нами. У Вагрича было это пророческое качество, мы с вами об этом неоднократно говорили. И то, что «Чайка-буревестник», «Буревестник» Горького, превратившийся в такое чеховское пророчество во время Майдана и кровопролития, и схватки, и бури, которая грянула...
Так она таки и грянула.
Она грянула в одном квартале от театра и коснулась всех нас, то я даже думаю, что здесь лучше остановиться и не комментировать, потому что это слишком сложно.
Пьеса играет в вашем фильме очень важную роль. Я бы сказал, это кульминация фильма, может быть. И это любопытно, потому что у Вагрича ведь есть целый сборник драматургии под названием, характерным для Бахчиняна, «Вишнёвый ад». Почему выбрали именно эту пьесу, еще и поставили ее на сцене Киевского театра вполне в классическом стиле?
Ну, она должна была быть поставлена в классическом стиле, потому что это первая постановка Вагрича. Первая постановка должна быть классической, да?
А, только сейчас сообразил. Это первая постановка бахчинянской пьесы.
Это первая постановка бахчинянской пьесы.
Знаете, какая моя любимая его пьеса? Когда на сцене мавзолей, и выходит врач, снимает перчатки и говорит: «Будет жить!»
Будет жить, да. Я выбрал эту пьесу, потому что она мне казалась смешной и страшной. И мне казалось, она более смешной, чем сейчас, потому что многие-многие Вагрича вещи, которые мне казались очень смешными, в контексте фильма оказались куда более страшными. То, что они оказались построены во временной рамке непрерывной контекста его жизни, придало им иное содержание. Так мне кажется.
У него часто это бывало. Его из-за шутки вдруг становились страшными, гротескными предзнаменованиями. Я помню, однажды он сделал маленькую картинку скелет залезает в петлю, вешается сам скелет. И я увеличил эту картинку до размера обложки журнала, и получилась страшная пророческая картина. Такое можно было себе представить где-нибудь в Камбодже.
А это обложка вашего журнала, который вы издавали с Петром Вайлем и Вагричем, называлась «Семь дней», и мы ее используем, конечно, в фильме.
Скажите, Вагрич – самый знаменитый остряк нашего поколения. Но в этом сомнения ни у кого не может быть. Но в вашем фильме мы видим двух Вагричей. Ну, Бухчинянов. Смешного и не смешного. Как они существуют в пространстве картины?
Это один и тот же человек, потому что все то, что у Вагрича очень смешно, всегда имеет трагическую подкладку. Вагрича юмор, он такой юмор отчаяния, юмор на краю. Когда так страшно и ужасно, когда стоит столько шутить.
Это когда у Бахтина было сказано давным-давно «смех у крышки гроба».
Да, это вагрическое такое вот пространство. Вот его фотографии день за днем. Он фотографировал себя на протяжении года, в 79-м году. Кажется, шутка, кажется, смешно. И я убежден, что когда он это выставлял, многие смеялись. Мы развернули это во времени, превратили это в анимацию, в театр, в спектакль. И это совершенно уже, поверьте мне, Саша, совершенно не смешно. Это трагическая петля жизни, трагический ход года, который прожигается как мгновение на экране. И происходит это и с Вагричем, и со мной, и с вами, и со всеми нами. Так проходит наша жизнь.
А.
Б.
В.
Г.
Д.
Е.
Ю.
Ж.
З.
И.
И.
К.
Л.
М.
Н.
О.
П.
Р.
С.
Т.
У.
Ф.
Х.
Ц.
Ч.
Ш.
Ш. И. Э.
Ю.
Я.
Нет, я.
Нет, я.
Нет, я.
Знаете, я когда дружил с Вагричем, я, конечно, ценил смешное в нем. Это вообще, надо сказать, главный изъян моего характера. Я люблю смешное. Порву за смешное, как говорят. Но сам Вагрич, он любил, когда смеются его шуткам. Хотя сам он никогда не смеялся, это у стариков принято. Так ухмыльнется слегка. Но он очень ценил собственное творчество не смешного характера. Концептуальное в чистом виде. И в этом отношении в вашем фильме вот этого художника Бахчиняна, концептуалиста Бахчиняна, ничуть не меньше, чем смешного Бахчиняна. Бахчиняна, скажем так, который продолжает линию Магрита в искусстве. Для меня это было открытие увидеть другого Вагрича. Другая неожиданность в вашем фильме для меня – это второй герой вашего фильма «Черный квадрат». Почему?
У Вагрича отношение с «Черным квадратом» – это его, в первую очередь, отношение с авангардом. Авангард был для него тем самым, тому, чему он присяг на верность когда-то, в свои юные годы, вероятно. Он решил, что вот это и есть искусство. Вот в этом направлении и только в этом мне интересно жить, развиваться и существовать, как художнику и человеку.
Интересно, однажды мы играли в такую замечательную игру. В каком времени вы хотели бы жить? И кто-то говорит, я, например, хотел бы жить в времена Сократа. Кто-то хотел бы жить в 18 веке при французском дворе. А Вагрич говорит, я хотел бы жить в 1918 году в Петербурге или Москве. Я говорю, ну страшнее времени не было. Говорит, ничего, зато какие люди жили вокруг.
Правильно, это были его люди. Он разминулся с тем временем.
Кто-то Синявский правильно сказал. Последний футурист он назвал Бахчиняна.
Я не знаю, футурист ли, скорее, строго говоря, наверное, Вагрич был дадаистом.
Дада был его любимым.
Это его любимое
время. Помните, у него есть «Правда-да», сделанная из обложки
«Правды». Не только помню, но и в фильме мы это обыгрываем. Но я думаю, что, возвращаясь к авангарду как таковому, к широкому термину, я думаю, что штука заключалась в том, что его интересовала та область искусства, где больше риска, где больше художника, где больше отчаяния, где больше преодоления. Этим Вагрич, собственно говоря, и занимался. «Черный квадрат» – это и начало, и, как говорит, опять же таки, Виталий Подсяков, это и конец, это весь цикл жизни, но одновременно с этим «Черный квадрат» – это и противоположность всего. «Черный квадрат» – это и отрицание искусства, это и противоположность искусства. Искусству – это и дыра, и это любое страшное, затягивающее, убивающее нас пространство. Если угодно, Советский Союз, в котором жил Вагрич, прожил существенную часть жизни – это «Черный квадрат».
Проблема искусства Бахчиняна в том, что оно, в отличие, скажем, от более монументального соцарта Комара и Меламида, не существует в станковой форме. Ну, как его собирать, продавать, выставлять? Как вы считаете, что с Магачем надо сделать, чтобы он стал таким художником, которого признают, продают и ценят?
Можно отвечать философски, я пытаюсь ответить технически. Дело в том, что все маленькие-маленькие вещи Магача, которые часто действительно размером с этикетку спичного коробка.
Сделаны из бумажки, склеены, все это не выглядит как дорогая вещь.
Но в тот момент, когда вы увеличиваете эти вещи, а это то, что мы делаем в фильме, они меняются. Они становятся не маленькими, не большими, они становятся на весь экран. Это особое измерение. И вот на весь экран они совершенно другие. Разворачивается пространство. Из маленьких точек открываются большие вещи. Вагич художник медийный. Один великий художник медийный, Уорхол, он оценил возможность печати и как возможности дистрибуции печати открывают дополнительные возможности художника.
Как тираж уничтожает оригинал.
Это одно из применений медийности художника. У Вагича, собственно говоря, нечто подобное. Он начинал, кстати, одно из начал его творческой биографии, это литературная газета, где он делал маленькие рисуночки, маленькие-маленькие картинки, которые обходили всю страну.
И весь мир.
И весь мир, да.
Он был известным карикатуристом и на Западе.
В тот момент, когда вы возьмете вещи Вагича и поставите их в хорошую проекцию, будете проецировать их как инсталляцию на стене, вы увидите, какой это восхитительный художник. В какой-то степени мы это сделали в фильме, но, поверьте, здесь еще есть огромное пространство для работы и улучшения образа Вагича. Он другой художник, он действительно он не работает в принятом медийном материале. Да?
То есть вы могли бы сделать музей Бахчиняна?
Запросто. Я бы взял одну из его телефонных книг и проецировал на стену одну за другой его работы, и люди бы смотрели.
Это те самые телефонные книги, которые Вагич вел во время телефонных разговоров, и которые содержат иллюстрации к его подсознательным процессам, так?
Это отдельный художественный подвиг. Человек на протяжении 20 лет не оставил без иллюстрации, иллюстрации в кавычках говорю, ни одного телефонного разговора. Каждый раз, когда он говорил с кем-то по телефону, в том числе и с вами, и со мной, он рисовал в блокноте. Он рисовал, при этом, наверное, ни вы, ни я не особенно чувствовали, что он чем-то занят еще. А он рисовал, он выпускал на свободу свое подсознание.
В процессе многолетней работы над фильмом вы очень близко познакомились с Вагичем. Гораздо ближе, чем при его жизни. Что нового и неожиданного вы узнали о нем?
Я думаю, что я почувствовал и понял его самоубийство. Я очень много об этом думал. Думал как человек и как товарищ Вагича, и как отдельный художник, через руки которого проходит жизнь другого художника. И в какой-то степени... В значительной степени ты чувствуешь ответственность и становишься душеприказчиком человека, которого уже нет. И я восхищаюсь им. Вот если это качество, которое я раскрыл в нем, то я раскрыл, скорее всего, в себе.
Чего вы ждете от премьеры в Москве?
Наверное, я жду, что люди почувствуют Вагича лучше. Я хотел бы, чтобы люди смеялись, я бы хотел, чтобы люди задумались. Я бы хотел, чтобы это был праздник его жизни.
Последний мой вопрос. Какая ваша любимая работа у Бахчиняна? Я знаю, что вы изучили все наследие Бахчиняна.
Есть серия у Вагича работ, причем часть из них я нашел в Москве, часть из них находится в музее Циммерли. Это 4 или 5 работ, портреты людей, выполненные в черном квадрате. Они, мне кажется, визуально восхитительными, они маленькие, и вместе с тем они концептуально очень сложные, богатые. На каждом из них лицо человека, погруженное в черный квадрат. И ощущение такое, что этот черный квадрат съедает человеческое лицо.
Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Век спустя, 1914-2014. И сборник Хлебникова и четки Ахматовой. Музыка на слова поэтов. Итоги цикла.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Век спустя. 1914-2014. И сборник Хлебникова и Четки Ахматовой. Музыка на слова поэтов. Итоги цикла.
Сегодня, в декабрьском выпуске нашей культурно-исторической рубрики «1914 век спустя», мы подводим итоги размышлениям о главном потрясении всего 20-го столетия. Это, конечно, начало мировой войны. Бесспорно, это одна из самых мрачных годовщин во всей западной истории. Ведь в отличие от того, что думает Путин, центральным событием 20 века был не распад Советского Союза, а сделавшая возможным его, Советского Союза, рождение Первая мировая война, столетие которой мы вспоминали весь уходящий год. Великая, как ее до сих пор часто называют на Западе, война была почти удавшейся попыткой самоубийства Запада. Достигнув невиданного рассвета, цивилизация, оставшись без соперников, сцепилась сама собой. В сущности, это была гражданская, братская война, ибо каждая сторона сражалась за одни и те же европейские ценности. Не идеология, а политическая карта разделяла противников. Объединяла их индустриальная мощь, вырвавшийся из повиновения человека прогресс науки и техники, а также державная воля, а также упрямство генералов, а также великое недоразумение, приведшее к катастрофе. Историки уже целый век спорят о причинах этой чудовищной и бессмысленной войны, но не вызывают сомнения ее последствия. Без Первой мировой войны не было бы Второй. Без нее не было бы ни Гитлера, ни Ленина, ни Сталина. Не будь этой бесчеловечной, не отличающей героев от трусов бойни, мы бы не знали тоталитарного общества, упразднившего личность и обожествившего государство. Именно эта война породила гнусные соблазны 20-го столетия, мучившие нас, пока мы их не изжили, чуть не погубив в процессе себя и всю планету. И все же век спустя мы вновь видим свободный мир таким, каким о нем мечтали до Первой мировой войны. Европа, став Евросоюзом, наконец покончила с братоубийственными распрями. У вошедших в новый союз народов нет границ, которые препятствовали бы передвижению людей, идей и товаров. Браки стали смешанными, валюта общая, языки разными, но многие живут билингвами и полиглотами. А главное, никому не приходит в голову ждать войны между вечными врагами, или, как говорили в 1914 году, между галлами и гунами. На фоне этого исторического триумфа, вечной мечты о мире, развязанная Путиным война против грезящей об Европе Украины кажется анахронизмом и является им. Это акт заблудившейся истории, повернувшей вспять. Именно поэтому так важно ставить сегодняшний день в столетнюю перспективу, позволяющую наметить, разглядеть, усвоить истинный масштаб событий и перспективу исторического развития. Мысль об этом привела нас к решению продолжить цикл и в следующем году. А пока мы завершим этот год декабрьским выпуском нашей рубрики «1914 век спустя. Парадоксы и аналогии». Что было, что стало, что могло бы быть. Сегодня, в последней передаче нашего цикла, мы поговорим о двух поэтических сборниках, которые вышли в 1914 году и во многом определили ход развития русской литературы на весь следующий век. Собственно говоря, они по-прежнему сегодня актуальны, как никогда. Первое. Книга, о которой я хочу сказать, называется «Изборник». Точнее, она называется так. Это книга Велимира Хлебникова, которая собрала его опусы 1907-1914 годов. И описание этой книги, библиографическое, читается как редкий деликатес. Итак, «Изборник стихов с послесловием Речаря, 11 рисунков Филонова, один рисунок Малевича, подобень Хлебникова рисунок Бурлюка, 1914 год, 48 страниц, цена 70 копеек. Надо сказать, что в первую очередь меня поразила типография. Я читал эту книгу
в ее настоящем виде. К счастью, сейчас на интернете все можно найти. Когда-то я видел эту книгу и живьем. Это было на выставке авангардной русской книги в Ельском университете. Я только приехал в Америку, и меня Бахчинян повез туда, потому что он-то большой был любитель футуристской книги. И там за огромные деньги, надо сказать, продавалось на аукционах такие редкости, в том числе был там и сборник Хлебникова. А книгу эту надо видеть, потому что это типографский курьез. Она вся напечатана разными шрифтами. Я еще даже подумал, где они нашли такую типографию, которая способна учинить такое хулиганство. Располагалась типография на Невском проспекте, между прочим. То есть она была достаточно крупная, надо думать. И все буквы, все, что можно было, все литеры типографские были использованы. В том числе и старославянские, в том числе и какие-то надстрочные знаки, титлы, как на иконах. Все это напоминало ребус своего рода поэтический. И если учесть еще поразительные графические работы Филонова, Малевича, то книжки это, конечно, не цены. Однако, что касается содержания этих стихов, то это, конечно, как всегда, очень трудно. Дело в том, что Хлебников уже в то время воспринимался многими как самый главный русский литератор своего времени. По этому поводу есть замечательная история у Шкловского. Вы помните «Гамбургский счет»? Путин решил, что «Гамбургский счет» — это когда вот по-честному надо говорить что-то такое, правда. «Гамбургский счет» — это ведь совершенно конкретное понятие. «Гамбургский счет» — Шкловский описывает, как это происходило.
В Гамбурге собираются борцы за закрытыми дверями и борются, чтобы определить между собой, не на публику, а между собой, кто действительно чемпион. Она не липовая.
И вот, когда он говорит о гамбургском счете в литературе, то он, например, говорит, что Булгаков не добрался даже до ковра борцовского. Это я Шкловского не забуду. Но, говорит, кто же явный чемпион, с которым не кем спорить? Конечно, король — это Хлебников, писал Шкловский. И это было общее суждение среди просветленных любителей поэзии и русской литературы. Лучше всех, наверное, о Хлебникове писал, и современник его писал, Тынянов, который очень много рассуждал и думал о Хлебникове.
Он же выпустил вместе со Степановым знаменитый пятитомник. У вас он, кажется, есть, Саша?
Вот именно, готовясь к нашей передаче, я в очередной раз достал свой пятитомник, которым очень горжусь, я же в эмиграции купил. И он действительно, ему равного нету до сих пор. И этими книгами я часто пользуюсь, потому что там есть очень много того, чего не перепечатывают современные издания. Всякие наброски, всякие фрагменты. А ведь у Хлебникова очень много было незаконченного, естественно. Некоторые фрагменты у него совершенно безумные. Один, например, начинается так. «Зашел корень из минус единицы и сел пить чай». Что бы это ни значило. Хлебников был, конечно, еще тот автор. И мне понравилось то, что вот о нем писал Тынянов, когда он говорил, что это и есть революция. Революция, она всегда неудобна для чтения. И он говорит, что он проповедует взрыв языкового умолчания глухонемых пластов языка. Так это надо понимать. Как вообще понять Хлебникова? Дело в том, что в представлении Хлебникова русский язык обладал своими потенциальными возможностями, которые не были использованы. Он пытался их использовать. То есть он создавал слова, которые могли бы быть в русском языке, но их не было. Некоторые слова были безумно удачны, как «летчик», например. Некоторые остались в поэзии Хлебникова. Но весь этот словарь авангарда, он и остался внутри его стихов. Если мы хотим понять возможности русской литературы, то, конечно, мы должны читать Хлебникова. И Тынянов говорил о том, что голос Хлебникова в современной поэзии уже сказался. Он ферментировал поэзию других. Мне очень нравится эта фраза. Это говорит о том, что, знаете, фермент – это же немножко надо, да? Это дрожжи, которые позволяют всему остальному взойти. И слушать только Хлебникова очень трудно. Читать Хлебникова очень трудно. Много уж, совсем трудно. Но понятно, что он оказал большое влияние на многих.
На Абериутов, на Заболоцкого.
И в том числе на прозу. Мне всегда кажется, что Платонов — это тот человек, который сделал из прозы то, что мог бы сделать Хлебников, если бы он жил достаточно долго. Что же было в этом сборнике? Какие стихи? Один из самых знаменитых опусов Хлебникова, который вошел во все хрестоматии, звучит так. «Бобы обе пелись губы, вэо оми пелись взоры». Пе-эо пелись брови, ле-э-э пелся облик, гзи-гзи-гзео пелась цепь. Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило лицо. Эти звукоподражающие фантазии, эти какие-то лексические фантомы, они чрезвычайно напоминают мне Кандинского.
Вот представим себе абстрактную живопись Кандинского и эти стихи, которые, в общем-то, состоят из одного и того же материала. Знаете, со мной шок произошел, когда я пытался читать «Поминки по Финнегану» Джойса. И вот, дойдя до 11-й страницы, 3 месяца спустя, я вдруг наткнулся на Боба Эобби. Оказывается, он знал это стихотворение Джойс и использовал его в своем лингвистическом монстре.
Оно же даже оказалось у Бродского. Так что оно оказалось очень влиятельным, это стихотворение. И, конечно же, все мы, которые в юности читали Хлебникова и ему увлекались, знали это стихотворение наизусть.
Другое стихотворение, оно философское. Если это стихотворение, я бы сказал, лирикой звука, то это четверостишие – это философия Хлебникова, который всегда думал о очень сложных вещах. Он никогда не пытался просто что-то писать. Вот такое стихотворение. «Когда умирают кони, дышат. Когда умирают травы, сохнут. Когда умирают солнце, они гаснут. Когда умирают люди, поют песни».
Вы знаете, что эти строчки поставил эпиграфом к одному из своих произведений, квартету, польский композитор Лютославский.
А мы еще вернемся к Хлебникову в следующем году.
Вот,
Хлебникова намного хватит.
Напомните мне тогда.
У Хлебникова были, конечно, союзники. Вот тот же Филонов, который его очень высоко ценил. И, конечно, Крученых. И, конечно, Маяковский внимательно читал и понимал Хлебникова. Но и люди из другой среды, они тоже высоко ценили Хлебникова. Например, на одних чтениях присутствовал Мандельштам, который немедленно признал Хлебникова гением. Ахматова слушала стихи Хлебникова, и мне уж кажется, где имение, где вода, дальше не бывает. Но она использовала строчку из Хлебникова в качестве эпиграфа для своей поэмы «Без героя». Это, по-моему, говорит о том, насколько богатый был Серебряный век, если он мог позволить держать столько гениев сразу. Настолько разнообразная была русская литература в то время, и никакая война, разразившаяся в 2014 году, не смогла остановить поток этих талантов.
А в качестве музыкального фрагмента, иллюстрировавшего ваше соображение о Хлебникове, я хочу показать опус Свиридова. Неожиданный композитор, кажется, да, по отношению к Хлебникову. А между тем он, насколько мне известно, первым положил вообще хлебниковские стихи на музыку. И положил он стихотворение маленькое, которое я прочту. «Мне спойте про девушек чистых, сих спорщиц с черемух и деревом, про юношей стройноплечистых. Есть ли вас они? Знаю и верю вам». Замечательное стихотворение, такая миниатюрочка.
Достаточно прозрачное,
да,
что далеко не всегда бывает.
Интересно, Свиридов сделал из этого маленького такого камушка, он сделал такой большой дифирамб, как бы. Свиридов распел это стихотворение как нечто величественное, как некий манифест. И, по-моему, это замечательная музыка Свиридова в данном случае представляет поэзию Хлебникова, поет Владимир Байков.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Когда я готовился к нашему этому сегодняшнему разговору, то я, как и вы, Саша, подумал о том, какое неслыханное богатство представляла собой русская литература того времени. По отзывам прессы российской это видно. Причем интересно, что журналисты, рецензенты, они как бы даже не догадывались о том, какие сокровища им предлагаются. Они это воспринимали как нечто такое вот текущее, естественное, само собой разумеющееся и подлежащее суровой критике.
Не могу не вспомнить, как Бунин сказал в 13-м году, никогда еще русская литература не переживала такого низкого падения, как то, что мы должны читать сегодня.
Да, а это вот 14-й год был годом, если вот в наше время бы появилось два таких поэтических сборника, как Хлебниковский и как вот тот, о котором я сейчас хочу повести разговор, это «Четкие Ахматовы», это нужно было бы считать каким-то необыкновенно счастливым годом в истории литературы. Причем даже не только русской, а мировой. Это два просто драгоценных камня явились народу. И должен я вам сказать, что вот я читаю отклики на стихи Ахматовой. Они были встречены публикой с восторгом. А пресса практически в один год. Да, типа талантливая поэтесса. Уже прямо, это мне прямо напоминает суждение секретаря партии бюро в консерватории, когда мои товарищи спрашивали ее, стоит ли им ехать вот с Волковым к Ахматовой в Комаров, чтобы сыграть. Действительно она такая хорошая, как Волков говорит. Она говорила, да, талантливая поэтесса, но очень много ошибок допустила. Так вот, тот прессы 14 года точно такой. Да, талантливая поэтесса. Ну что это, она замыкается в каких-то своих узких, камерных, любовных переживаниях. Ей нужно выйти на широкую дорогу, ей нужно затрагивать широкие общественные темы.
Ну, надо сказать, не все так, конечно, понимали Ахматову.
Почти все.
Жирмунский был одним из первых знатоков.
И Недоброво, чью статью недоброво, она оценила, да.
Недоброво очень любопытно написал о ней. Он написал так. «Холодком лунного света и нежной, мягкой женственностью веет от стихов Ахматовой. В ее стихах нет солнечности, нет яркости, но они странно влекут к себе, манят какой-то непонятной недоговоренностью и робкой тревогой». Оставим всю эту робкую и недоговоренность, которая присуща была критике того времени. Но тонко
очень
замечено лунный свет.
Да.
Вот лунный свет и Ахматова – это очень близко и понятно. Потому что я бы сказал, вот Цветаева – это солнечная поэтесса, а Ахматова – лунная.
Я скажу вот о чем. Появление вот этого сборничка произвело, как мне представляется, вообще революцию в понятии российской женской поэзии. Я знаю, это сейчас считается неполиткорректным говорить о некой женской поэзии, но тогда рецензии так и назывались – обзор женских стихов.
Сегодня зато в России есть обзор дамской водки. Я выяснил, что существует 200 видов дамской водки. Водка от тёщи.
Это называется прогресс. Но вот та революция, которую Ахматова совершила вот в этом жанре женской поэзии, ее можно понять только в сравнении с тем, что писали поэтессы-женщины до нее. И я хочу показать не, как, наверное, сейчас думают наши слушатели, Зинаиду Гиппиус, потому что поэзия Гиппиус вообще андрогинная, я считаю.
Писал. Об этом очень много написал наш коллега Борис Михайлович Парамонов.
В данном случае я полностью с ним согласен. Но я хочу показать и рассказать о стихах поэтессы, про которые сейчас очень уже немногие вспоминают, и которая была очень модной и влиятельной представительницей именно вот такой женской поэзии. Это Мира Лохвицкая. И должен сказать, вот вы упомянули Бунина, который так негативно отозвался о состоянии русской литературы того времени, ему принадлежит, по-моему, лучшее описание Лохвицкой как живого человека, которое я когда-либо встречал, и поэтому я хочу его прочесть. Он говорил о том, что при жизни Лохвицкая пользовалась известностью, слыла русской Сафо, воспевала она любовь, страсть, и все поэтому воображали ее себе чуть не вакханкой, совсем не подозревая, что она при всей своей молодости уже давно замужем, мать нескольких детей, большая домоседка, по-восточному ленива, часто даже гостей принимает лежа на софе в капоте и никогда не говорит с ними с поэтической томностью, а напротив, болтает очень здраво, просто, с большим остроумием, наблюдательностью и чудесной насмешливостью. Прелестный отрывок, да, то, что называется «Винтаж Бунин».
Хочется познакомиться.
Да. Но стихи ее на сегодняшний момент воспринимаются с большим таким трудом. При том, что, как я уже сказал, она была очень модной. Она умерла молодой, к сожалению, от туберкулеза. Ей было 35 лет всего. Но при этом она уже умудрилась издать 5 томов своих произведений. Ее печатали с восторгом. И она была действительно, как я сказал, знаменитой и очень влиятельной представительницей вот этой женской поэзии. И посмотрите, что она вот писала. «Зачем твой взгляд и бархатный, и жгучий мою волнует кровь? и будет сердце силою могучей, уснувшую любовь. Встречаясь с ним, я рвусь к тебе невольно, но страсть в груди давлю. Ты хочешь знать, как сладко мне и больно, как я тебя люблю? Закрой глаза завесою двойною твоих ресниц густых, ты не прочтешь под маской ледяною ни дум, ни чувств моих.
Это, конечно, тоже, там... это, конечно, провинциальный романс.
Да, но там, тоже, заметьте, маска ледяная уже наличествует. Вот вы сказали об Ахматовой, как о поэтессе лунного света, да? Тут тоже уже есть маска ледяная, но тут же абсолютно комическое, что она страсть в груди давит. Представляете, каков контраст к стихам Ахматовой? Вот какая была женская поэзия, а вот какой она предстала читателям чёток. Звенела музыка в саду таким невыразимым горем. Свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду. Он мне сказал: «Я верный друг», и моего коснулся платье. Как не похоже на объятия прикосновения этих рук. Так гладят кошек или птиц, так на наездниц смотрят стройных. Лишь смех в глазах его спокойных под легким золотом ресниц. Заметьте, золото ресниц, как и у Лохвицкой, фигурирует. Но насколько по-другому, как в этом другом контексте это все воспринимается?
В контексте воспринимается предельно конкретно.
И кончает она так. «О скорбных скрипах голоса поют за стелющимся дымом. Благослови же небеса, ты первый раз одна с любимым». Кому оно посвящено? Значит, поставлена дата Ахматовой 13-й год. Вышла она в четках, которые появились в 14-м году. Ахматовские даты – это вообще особая история. Она очень любила мистифицировать людей и своих друзей. И судить точно по ею проставленными датами, когда точно стихотворение было написано, невозможно. Она хотела в тот период что-то рассказать о своем романе с Амедео Модильяни. Не могла этого сделать по очень многим причинам. Запутывала картину отношений с Модильяни до конца своей жизни. Никогда в открытую так и не сказала, что там был настоящий полноценный роман. Скрывала существование знаменитых ныне рисунков, изображавших ее обнаженной. Модильяни. Так вот, я хочу сказать, что это стихотворение, конечно же, на мой взгляд, посвящено Модильяни. У нее всегда с адресатами путаница. До сих пор это и всегда будет открытый вопрос. Это стихотворение посвящено Модильяни. Но есть знаменитое ее стихотворение «Все мы бражники, здесь блудницы», для которого, кстати, у нее существовал вариант «Все мы вышли из небылицы». Она не хотела в какой-то момент себя называть блудницей, что тоже понятно. Так оно считается...
Блудница ее, потому что блудницей ее называл Жданов.
Именно еще поэтому, бы. Да. Но считается, что это стихотворение о бродячей собаке. А ведь это тоже не так. Это стихотворение вовсе не о бродячей собаке. И она тоже запутывает здесь следы. В оригинале стихотворение называлось «Кафе Артистик». Это Монпарнас, это Ротонда. И она там именно с Модильяни. Все стихотворение о том, как она в Ротонде находится в Модильяни. Это мое глубочайшее убеждение. Предоставляю его на суд наших слушателей и прочту сейчас это стихотворение, чтобы и слушатели наши, как мне кажется, в этом бы убедились. «Все мы бражники здесь, блудницы». Как не весело вместе нам. На стенах цветы и птицы томятся по облакам. Ты куришь черную трубку. Конечно же, Модильяни. Так странен дымок над ней. Я надела узкую юбку, чтоб казаться еще стальней. Навсегда забитые окошки. Что там, изморозь или гроза? На глаза осторожной кошки похожи твои глаза. О, как сердце мое тоскует. Не смертного ли часа жду? А та, что сейчас танцует... непременно будет в аду.
Соломон, скажите, как Ахматова относилась к своим ранним стихам, когда вы ее видели?
Ахматова выстраивала свой жизненный путь и свой поэтический путь. Ей не хотелось замыкаться в клетке своих ранних стихов. Мне кажется, что в тот момент, вот когда я уже с ней встретился, вот на ней висело это ждановское клеймо «Монахини и блудницы». При том, что она сама позиционировала себя в ранних стихах как таковую. То есть, правильно, она себе же сказала, что мы все здесь блудницы. А она себя позиционировала как некую монахиню перед алтарем Эроса. И это было колоссальным новаторством. Почему? Мне кажется, что Ахматова так актуальна сегодня, потому что именно вот это сочетание, я бы это назвал, я не знаю, светской религиозностью, или вот, как я уже сказал, эротической религиозностью, это очень тонкая вещь, но она свойственна современной женщине, интеллектуальной, ищущей, думающей современной женщине. Современная женщина себя вновь, после огромного перерыва, ощутила в мирокосмосе ранее Ахматовой. Я считаю так. Именно поэтому стихи, опубликованные Ахматовой в 2014 году, так сегодня актуальны. И я хочу показать, как эти замечательные стихи распел современник Ахматовой, великий композитор Прокофьев, в стихотворении, которое тоже было опубликовано в четках в 2014 году. «Здравствуй, легкий шелест слышишь справа от стола? Этих строчек не допишешь, я к тебе пришла. Неужели ты обидишь, так как в прошлый раз говоришь, что рук не видишь, рук моих и глаз? У тебя светло и просто, не гони меня туда, где под душным сводом моста стынет грязная вода».
Легкий шелест слышишь справа от стола? Этих строчек не допишешь, я к тебе пришла.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генис. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Жду ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Паракопс Радио Თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Радио Თავისუფლების რუსული სამსახური.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.